И мне были в радость шутливые и непринужденные разговоры с ним, вопреки темным тучам, которые обложили мое бедное сердце. Мануэла очень смеялась, увидев мое вишневое платье, а Палома окончательно переселилась в кошачье кресло. «Когда вырасту, буду консьержкой», — объявила она своей матери, когда та снова привела ее ко мне, и Соланж Жос взглянула на меня как-то, я бы сказала, настороженно. «Не дай-то бог, деточка», — ответила я, любезно улыбнувшись, мадам. «Ты у нас будешь принцессой». Палома упрямо набычилась. «Все равно буду консьержкой, никакая мама мне не указ», — говорила ее гримаска забавно, контрастирующая с леденцово-розовой в тон оправе очков футболкой. «Чем это пахнет?» — осведомилась Палома, когда мадам Жос ушла. «У меня в ванной комнате что-то засорилось, и вонь стояла, как в общественной уборной. Неделю тому назад я вызвала сантехника, но, похоже, ему не улыбалось возиться с моими трубами». «Канализация», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Издержки либерализма», — сказала Палома, словно не услышав моего ответа. «Засор канализации», — уточнила я. «Я и говорю», — подхватила Палома. «Почему до сих пор не пришел сантехник?» «Потому что у него много вызовов», — предположила я. «Ничего подобного», — отрезала Палома. «Правильный ответ, потому что его ничто не вынуждает». «А почему его ничто не вынуждает?» «Потому что у него нет конкурентов», — ответила я. «Вот именно», — согласилась с довольной улыбкой Палома. «Не срабатывает механизм свободного рынка. Железнодорожников пруд пруди, а сантехников не хватает. Лично мне больше по душе колхозы». Стук в дверь прервал нашу увлекательную беседу. Пришел Кокуро, который, судя по его виду, хотел сообщить что-то важное. Увидев Палому, он сказал: «О, добрый день, милая барышня. Я загляну попозже, Рене». «Как хотите. У вас все в порядке?» «Спасибо, все в порядке», — рассеянно ответил он. И, внезапно решившись, бросился на пролом. «Может быть, поужинаете со мной завтра вечером?» промямлила я. Меня бросило в жар. «Ну...» Все, что мне мерещилось последние дни, вдруг обретало плоть и кровь. «Я хотел бы пригласить вас в ресторан, который сам очень люблю», — продолжал он, и в глазах его появилось что-то просящее. «Так собаки смотрят на кость». «В ресторан?» — переспросила я, совсем смешавшись. Слева от меня в кресле мышкой завозилась Палома. «Выслушайте меня», — заговорил Кокуро, явно смущаясь. «Поверьте, я приглашаю вас от души. У меня завтра день рождения, и я был бы счастлив видеть вас своей дамой». «А-а-а», — сказала я, потому что больше ничего не могла сказать. «В понедельник я уезжаю к дочери, и там, разумеется, будет семейный праздник, но завтра, если бы вы согласились...» Он замолчал и с надеждой посмотрел на меня. Я тоже молчала. «Мне очень жаль», — заговорила я наконец, — «но, право, это не совсем удачная мысль». «Почему же?» — спросил Кокуро, и лицо у него стало огорченное. «Это очень любезно с вашей стороны», — продолжала я, стараясь говорить как можно тверже и боясь, как бы голос у меня не дрогнул. «И я вам очень благодарна, но я не могу принять ваше предложение. Большое спасибо. Я уверена, что у вас есть друзья, с которыми вы прекрасно отпразднуете ваш день рождения». Кокуро смотрел на меня в полном расстройстве. «Я...» — начал он. — «Да, конечно. Но я, правда, так хотел. И почему же?» — он нахмурил брови. — «Не понимаю». — «Так будет лучше», — сказала я, — «поверьте». И тихонько пошла вперед, почти вынуждая его отступить к двери. «У нас еще не раз будет случай посидеть и поговорить, я уверена». Кокуро пятился, как пешеход, не вовремя сошедший с тротуара. «Такая досада», — вновь заговорил он. «Мне было бы так приятно, и все-таки всего доброго», — сказала я, и мягко закрыла дверь у него перед носом. Глава 11. Дождь. «Худшее позади», — подумала я. Но я забыла о неподкупной Фемиде цвета розового леденца. Обернулась и оказалась лицом к лицу с Паломой. Вид у нее был крайне недовольный. «Могу я узнать, во что это вы решили поиграть?» — спросила она суровым тоном, напомнившим мне мадам Био, мою последнюю учительницу. «Ни во что», — ответила я слабым голосом, прекрасно понимая, что веду себя как маленькая девочка. «Вы наметили какие-то особые дела на завтрашний вечер?» — продолжала она свой допрос. «Да нет, не в этом дело. А в чем же, позвольте узнать?» «Я считаю, что это нехорошо». «Но почему?» «Объясните», — настаивал неумолимый следователь. «Почему?» «Если бы я знала». И вдруг хлынул дождь. Глава 12. Сестры. Ох уж этот дождь! В моих родных краях всю зиму лил дождь. Солнечных дней я не помню. Все дождь да дождь. Грязь, холод, промозглая сырость, влажная одежда, волосы. Сколько не сушись у огня до конца, все равно не высохнешь. Сколько раз я вспоминала тот дождливый вечер, сколько раз снова и снова думала о том, что произошло тогда, 40 лет назад, и что воскресло в памяти сегодня под шум дождя. Ох уж этот дождь! Мою сестру назвали именем девочки, которая родилась до нее и сразу же умерла, а ту назвали именем нашей покойной тети. Лизетта была настоящей красавицей. Я знала это, еще когда была совсем маленькой. Мне неоткуда было взять внятного представления о красоте, но я чуяла ее душой. Дома у нас об этом, как, впрочем, ни о чем другом, не говорили. Зато я слышала перешептывание соседок, когда сестра проходила по улице. «Такая красотка и без гроша! Хорошего не жди!» — предрекала галантерейщица, провожая нас взглядом, когда мы шли в школу. Я, некрасивая, нескладная, убогая, крепко держалась за руку Лизетты, а она шла легким шагом, высоко подняв голову, и все встречные щедро сулили ей самое мрачное будущее. В 16 лет она уехала в город нянчить богатых детей. Мы не виделись с ней целый год. Она приехала на Рождество и привезла невиданные подарки. Пряники, яркие ленты, мешочки с душистой лавандой. Гляделась она королевой. Ни у кого не было такого нежного, точеного, веселого личика, как у нее. Впервые кто-то говорил с нами, что-то нам рассказывал. А мы жадно слушали, дивясь каждому слову, слетавшему с уст сестры, которая покинула бедный крестьянский дом и жила в доме богатых. Она открывала нам неведомый мир, разноцветный, нарядный, сияющий. В нем женщины днем разъезжали за рулем автомобиля, а вечером возвращались домой, где было полным-полно разных механических штук. Одни умели делать вместо людей всякую работу, другие, стоило повернуть ручку, рассказывали обо всем, что делается на свете. Подумать только, в какой нищете духовной и физической мы прозябали. От нашей деревни было всего 50 километров до большого города и 12 до крупного поселка. Но мы влачили жизнь средневековых крестьян, полную лишений и тягот, и твердо знали, что обречены оставаться темной деревенщиной. Думаю, что и теперь найдется в каком-нибудь глухом углу горстка дряхлых стариков, которые знать не знают, что такое современная жизнь. Но у нас-то в семье все были молодые, работоспособные, и вот поди ж ты. Лизетта рассказывала о ярко освещенных, украшенных к рождественским праздникам улицах, а для нас это были диковинные вещи, о каких мы и не подозревали раньше. Потом она снова уехала. Несколько дней после ее отъезда мы еще разговаривали друг с другом по инерции. За ужином отец высказывал свои суждения по поводу того, что услышал от дочери. «Во дают! Во чудно!» А потом снова все замолчали. И только недовольные окрики нарушали тишину, давившую на нас, как проклятие. Стоит мне это вспомнить, дожди без конца, и покойники, покойники, покойники. Лизетта носила имя двух покойниц. Мне досталась только одна. Меня назвали в честь бабушки с материнской стороны, которая умерла незадолго до моего рождения. Братья носили имена убитых на войне кузенов. Наша мама имя умершей родами двоюродной сестры, которую она в глаза не видела. Так мы и жили, храня молчание, в мире покойников. Но вот однажды ноябрьским вечером из города вернулась Лизетта. Ох уж этот дождь! Как хорошо я его помню. Он барабанил по крыше. Все дороги раскисли. У ворот нашей фермы непролазная грязь, серое небо, ветер и неизбывное ощущение промозглой сырости. Оно угнетало так же, как угнетала жизнь, безликая и беспросветная. Мы сидели возле очага, тесно прижавшись друг к другу, и вдруг мама встала, нарушив этот щенячий уют. Мы недоуменно уставились на нее, а она направилась к двери и, подчиняясь необъяснимому порыву, распахнула ее. Дождь. Все дождь и дождь. На пороге неподвижная, с прилипшими к лицу волосами, в промокшем платье и набрякших от воды грязных туфлях, стояла Лизетта, глядя прямо перед собой застывшим взглядом. Как о ней догадалась мама? Женщина, чья любовь к детям выражалась разве только в том, что она их не колотила. Грубая, неграмотная. Она рожала детей точно так же, как копала землю, кормила коров и кур, и никогда не называла их даже по данным при рождении именам, которые вряд ли и помнила. Так что же ей подсказало, что дочь, полумертвая от усталости, стоит перед дверью под проливным дождем и молча, даже не думая постучать, ждет, чтобы кто-нибудь открыл ей и пустил в тепло? Или материнская любовь — это и есть инстинктивное чутье к боли своего детища, искра сострадания, которая дремлет в каждом человеке, даже если он обречен жить нечеловеческой жизнью? Так думал Люсьен. «Мать, любящая своих детей, — говорил он, — всегда знает, когда им плохо. Но я с ним не согласна, хотя и не виню ни в чем мать, которую трудно назвать матерью. Бедность безжалостно выкашивает в человеке сочувствие к ближнему, опустошает его душу, лишает каких бы то ни было эмоций, чтобы он мог тянуть свою лямку. Нет, я не верю в красивые сказки. Не материнская любовь вела мою мать, а исконно присущее бедняку ожидание несчастья. Бедняк рождается с ним. Оно укоренено в нем. И оно подсказало ей, что у таких бедняков, как мы, неминуемо наступает вечер, когда обесчещенная дочь возвращается под дождем и ветром к домашнему очагу умирать. Лизетта прожила на свете ровно столько, сколько было нужно, чтобы выносить ребенка. А новорожденный сделал то, чего от него ждали. Умер через 3 часа после рождения. Из этой трагедии, которую мои родители считали естественным ходом вещей, и огорчились не больше, хотя и не меньше, чем если бы потеряли козу, я вынесла 2 истины. Сильные живут, слабые умирают. Счастье и несчастье зависят от твоего места на общественной лестнице. Лизетта была красивой и бедной. Я некрасивый и умный. Но меня тоже постигнет несчастье, если я попытаюсь, используя свои способности, посягнуть на другой социальный уровень. Но поскольку перестать быть собой и поглупеть я не могла, то нашла другой выход — затаиться, не выдавать себя и никогда не иметь дела с людьми из чужого мира. Из молчуньи я стала еще и подпольщицей. Внезапно я поняла, что сижу у себя на кухне в Париже, в самом сердце враждебного мира, где выкроила себе крошечное тайное убежище, которое никогда не покидаю, сижу и плачу. А на меня сочувственно смотрит, держит за руку и ласково поглаживает маленькая девочка. Поняла, что обо всем рассказала. О Лизетте, о своей матери, о дожде, о растоптанной красоте, а главное, о злой судьбе, которая посылает возжелавшим заново родиться мертвым матерям мертворожденных младенцев. Я плакала горько и неудержимо, рыдала вовсю, но вместе со смущением чувствовала необъяснимое счастье от того, что взгляд Паломы, суровый и отчужденный, все теплел и теплел, согревая мои безутешные слезы. «Господи», — сказала я, немного успокоившись, — «прости, Палома, я такая глупая». «А знаете, мадам Мишель», — сказала она в ответ, — «благодаря вам у меня появилась надежда». «Надежда?» — переспросила я, трагически всхлипывая. «Да», — сказала Палома, — «теперь я думаю, что переломить судьбу все-таки возможно». Мы просидели с Паломой довольно долго, держались за руки и молчали. У меня появился друг, добрая 12-летняя душа, и я испытывала к Паломе горячую благодарность, хоть и понимала всю несуразность своей привязанности. И все же при всей впечатляющей разнице в возрасте, положении, житейских обстоятельствах, мы с ней были друзьями. Когда Соланж Жосс пришла за дочерью, мы с Паломой заговорщицки, как закадычные подружки, переглянулись и распростились, уверенные, что скоро увидимся вновь. Дверь за ними закрылась, я уселась в кресло перед телевизором, положила руку на грудь, послушала, как бьется сердце, и себе на удивление громко произнесла: «Может, это и значит жить?» Глубокая мысль номер 15. Хочешь помочь себе — помогай другим. И смейся или плачь над счастливым поворотом судьбы. Знаете что, боюсь, не упустила ли я чего-то. Бывает же, что кто-то попал в дурное общество, а потом встретил хорошего человека и понял, что жить можно и по-другому. Дурное общество — мама, Коломбо, папа и все их знакомые. Но сегодня я узнала по-настоящему хорошего человека. Мадам Мишель рассказала мне о своей душевной травме. Она избегает Кокура, потому что на нее угнетающе подействовала смерть сестры Лизетты, которую соблазнил и бросил богатый папенькин сынок. И с тех пор ее главным жизненным правилом стало: не имей дела с богатыми, если не хочешь умереть. Я слушала мадам Мишель и думала, что оказалось тяжелее для ее психики — смерть обманутой сестры или ее последствия, постоянный страх оказаться на ее месте и также погибнуть? Смерть сестры мадам Мишель пережила, а вот сможет ли она справиться с собственным страхом? Но я поняла и другую очень важную вещь. Я почувствовала... Стоило мне заговорить о том, что я почувствовала, как на глазах выступили слезы. Пришлось отложить ручку и немного поплакать. Ну так вот, слушая мадам Мишель, видя, как она плачет, а главное, с каким облегчением открывает мне душу, я поняла. Мне плохо от того, что я не могу помочь своим близким. Поняла, что сержусь на маму, папу и в особенности на Коломбу, потому что не могу быть им полезна, ничего не могу для них сделать. Их болезнь зашла слишком далеко, а у меня слишком мало сил. Все симптомы налицо. Я вижу их. Но как лечить, не знаю. Я от этого болею точно так же, как они, сама того не замечая. А когда я держала за руку мадам Мишель, то почувствовала эту свою болезнь. Наказывая тех, кого я не в силах исцелить, я никогда не вылечусь сама. Вот это точно. Может, имеет смысл еще раз хорошенько подумать о пожаре и самоубийстве? Если честно, то не так уж мне хочется умереть. А вот увидеться с мадам Мишель из Кокура очень хочется. Да, и еще с Йоко, его внучатой племянницей, чью судьбу не угадаешь, и попросить у них помощи. Конечно, я не собираюсь являться и вопить: «Help me! Спасите маленькую девочку от самоубийства!» Но я готова принять помощь других людей. Ведь я на самом деле маленькая девочка, и мне на самом деле плохо. а мои 7 пядей во лбу ничего не меняют. Несчастная маленькая девочка в свой самый горький час встретила хороших, добрых людей. Так разве может она упустить счастливый шанс? Уф, что-то я запуталась. То, что рассказала мадам Мишель, — настоящая трагедия. А то, что на свете есть хорошие люди, — настоящая радость. Но как тут радоваться, когда существует такой ужас? Люди живут и умирают под дождем. Голова идет кругом. Но мне вдруг показалось, что я нашла свое призвание. Подумала, что вылечусь, если буду помогать другим, тем, кого еще можно вылечить, кого можно еще спасти, вместо того, чтобы умирать от того, что не могу вернуть к жизни обреченных. Что же, стать врачом или писателем? Ведь между ними есть что-то общее. Но сколько на каждую мадам Мишель разных коломб и тиберов! Глава 13. По кругам ада. Палома ушла потрясенная до глубины души, а я долго-долго тихо сидела в кресле. Потом набралась мужества, крепко взяла себя в руки и позвонила Кокура Одзу. На втором гудке трубку снял Поль Нгиен. «Здравствуйте, здравствуйте, мадам Мишель!» — приветливо поздоровался он. «Чем могу быть полезен?» «Мне бы хотелось поговорить с Кокуро», — сказала я. «Его, к сожалению, нет дома. Если хотите, он позвонит вам сразу же, как только вернется. Нет, спасибо. Я даже обрадовалась, что могу воспользоваться посредником. Будьте добры, передайте ему, что если он не передумал, я буду рада поужинать с ним завтра вечером». «С удовольствием передам». Я повесила трубку и снова рухнула в кресло. В голове роились сумбурные, но, как ни странно, приятные мысли. Так прошел целый час. «Пахнет у вас не слишком аппетитно», — произнес позади меня мягкий мужской голос. «И никак нельзя это устранить». Я оглянулась и увидела красивого юношу в новенькой джинсовой куртке с темными растрепанными волосами и большими ласковыми глазами кокер-спаниеля. Он так тихо отворил дверь, что я даже не услышала. «Жан? Жан Артанс?» — изумленно проговорила я, не веря собственным глазам. «Он самый?» Он, как раньше, склонил голову к плечу. Но этот жест — единственное, что оставалось в нем общего с изможденным душой и телом парнем-наркоманом. «Жан Артанс, еще недавно стоявший на краю могилы, теперь, похоже, надумал воскреснуть». «Вы великолепно выглядите!» — воскликнула я, улыбаясь во всю ширь. Он тоже улыбнулся. «Добрый день, мадам Мишель! Очень рад вас видеть!» «Вам так очень к лицу!» — добавил он, показав на мою прическу. «Спасибо!» — отозвалась я. «А вы к нам за каким делом? Хотите чашечку чая?» «Ну...» — начал он с былой неуверенностью, но тут же согласился. «Конечно, с удовольствием!» Я принялась готовить чай, а он уселся на стул и с изумлением уставился на льва. «Неужели он и раньше был таким толстущим?» — спросил он без всякой задней мысли. «Да», — кивнула я, — «он у меня не спортсмен». «А это не от него так скверно пахнет?» — Жан брезгливо сморщил нос. «Нет, что вы», — успокоила я его. «Запах, знаете ли, сантехнического свойства. Вы, наверное, здорово удивились, что я вот так вот запросто взял и зашел к вам», — сказал он. «Тем более, что не так уж часто мы с вами болтали. Я вообще был тогда не слишком разговорчив. Я имею в виду, когда был жив отец». «Я очень рада, что вы пришли», — ответила я. «А еще больше рада, что вы так хорошо выглядите», — от души сказала я. «Ага», — согласился он. «Я вернулся черт знает откуда». И мы оба отпили по глоточку душистого, обжигающего чая. «Теперь я вылечился. Я надеюсь, окончательно вылечился. Если бывает что-то окончательное на свете», — сказал он. «Во всяком случае, сейчас никаких наркотиков. И еще я встретил девушку, такую, просто потрясающую девушку. Глаза у него засветились, и он даже всхлипнул. И работенку себе приискал неплохую. «А чем вы занимаетесь?» — поинтересовалась я. «Работаю в магазине яхтового оборудования». «Моторы, запчасти?» — уточнила я. «А, в общем, делай, что надо. Как будто сам катаешься по всему свету. Парни, которые к нам приходят, толкуют о своих посудинах, о разных морях. С одного приехали, на другое собираются. Мне это по душе. И вообще, знаете, я люблю работать». «А в чем конкретно заключается ваша работа?» «Ну, пока делаю, что придется, то за прилавком, то на доставке. Но со временем подучусь и буду профи. Мне и теперь поручают кое-что интересное. Наладить паруса, ванты, поправить такелаж. Чувствуете поэзию моря? Ванты, такелаж. Это вам не какие-нибудь сухопутные лесенки и канаты. А если вы не чувствительны к таким лексическим тонкостям, то, умоляю вас, научитесь хотя бы расставлять запятые». «Вы тоже, надо сказать, в хорошей форме», — прибавил он, приветливо глядя на меня. «Правда? Что ж, у меня произошли кое-какие перемены. И это, мне кажется, пошло на пользу». «Вообще-то», — снова заговорил Жан, — «я пришел сюда не для того, чтобы повидаться с соседями или на старую квартиру посмотреть. Я даже не был уверен, узнают ли меня тут. Удостоверение личности прихватил на тот случай, если и вы меня не узнаете. Пришел потому, что никак не могу вспомнить одну очень важную вещь, которая мне помогала, даже когда я был болен и когда выздоравливал тоже». «И я могу быть вам полезной?» «Можете. Потому что как раз вы и сказали мне, как называются эти цветы. Знаете, те, что растут вон там, на клумбе». Он ткнул пальцем в глубину двора. «Такие небольшие, красивые цветы, белые и красные. Мне кажется, вы их и посадили. Помните, однажды я спросил вас, как они называются? Вы ответили, но у меня тогда ничего в голове не держалось. А думать про эти цветы я думал, сам не знаю почему. Они очень красивые. И вот когда мне было плохо, я вспоминал про них, и мне становилось лучше. А тут я как раз проходил неподалеку и подумал, зайду-ка и спрошу мадам Мишель, что же это за цветы?» Ему вдруг стало неловко, и он искоса взглянул на меня. «Вам, наверное, странно такое слышать. Надеюсь, я не напугал вас этим цветочным бзиком?» «Нисколько», — отвечала я. «Да если бы я знала, что они вам так помогают, я бы насадил их всюду, всюду!» Жан рассмеялся счастливым мальчишеским смехом. «Ах, мадам Мишель, да ваши цветы просто спасли мне жизнь! Разве не чудо?» «Так вы можете сказать, как они называются?» «Да, милый ты мой, могу, конечно. Когда скитаешься по кругам ада, захлебываешься в водах потопа, чувствуешь, что прерывается дыхание, и сердце готово выскочить из груди, и вдруг видишь тоненький лучик света. Это камелии». «Да», — сказала я, — «это камелии». Жан пристально посмотрел на меня широко открытыми, изумленными глазами. Крошечная слезинка сползла по щеке этого спасенного мальчика. «Камелии», — повторил он, перебирая в памяти что-то, ведомое ему одному. «Камелии. Вот оно что». И снова посмотрел на меня. «Камелии. Ну да, камелии». Я почувствовала, что и моя щека увлажнилась, и взяла его за руку. «Жан, вы представить себе не можете, до чего я счастлива, что вы сегодня пришли». «Да», — сказал он удивленно. «Почему же?»
«Почему?»
«Потому что камелия способна переломить злую судьбу». Глава 14. Из коридора на круги. Что же это за борьба, которую мы ведем непрестанно, хотя заведомо обречены на поражение? Что не утро, изнуренное бесконечной битвой, мы опять и опять, преодолевая отвращение перед повседневностью, шагаем по бесконечному коридору, по которому уже столько отшагали, повинуясь судьбе. Да, милый ты мой. Вот она, повседневность. Унылая, пустопорожняя, изобилующая горем. Круги ада не так уж далеки от нее, стоит побыть в ней подольше. И до них уж рукой подать. Из коридора прямо в какой-нибудь круг попадешь и не заметишь. Каждый день мы с тоской возвращаемся к своему коридору и шаг за шагом одолеваем невеселый путь, к которому приговорены. Увидел ли он адские круги? Каково это родиться после того, как побывал в преисподней? Как оживают зрачки на остекленевших глазах? Где начинается борьба? И где она иссякает? Так значит, камелия? Глава 15. По жарким вспотевшим плечам. В 8 часов вечера Пол Нгиен появился на пороге Привратницкой, едва удерживая в руках свертки, и с улыбкой сказал мне: «Мсье Одзу все еще не вернулся, его задержали в посольстве. Там какие-то сложности с визой. Поэтому он попросил меня передать вам вот это». Он положил свертки на стол и протянул мне письмо в конверте. «Спасибо», — поблагодарила я. «Может быть, чайку или еще чего-нибудь?» «Спасибо», — поблагодарил и он. «Но у меня еще столько дел. А ваше приглашение, если позволите, я приберегу на будущее». И снова улыбнулся. Так тепло и радостно, что и у меня на сердце потеплело. Оставшись в кухне одна, я села, положила свертки на стол и открыла конверт. Он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачивания косы. Набежала низкая тяжелая туча, и шел крупный дождь. «Пожалуйста, примите мои подарки попросту, Кокуро». Летний дождь, упавший на плечи Левина во время косьбы. Кокуро так растрогал меня, что несколько минут я сидела неподвижно, прижав руки к груди. Потом один за другим развернула пакеты. Шелковое, жемчужно-серебристое платье с небольшим стоячим воротником, перехваченное черным атласным пояском. Шелковая пурпурная накидка, легкая и плотная, словно порыв ветра. Лодочки на невысоком каблуке из зернистой черной кожи, такой мягкой, такой тонкой, что я прижалась к ним щекой. Я любовалась платьем, накидкой, туфлями. За дверью мяукал и царапался лев, просился домой. У меня по лицу текли сладкие слезы, в груди разворачивала лепестки. Нежная камелия. Глава 16. Пора бы уже чему-то кончиться. На следующий день в 10 часов утра в дверь Привратницкой постучались. Стучал здоровенный верзила, одетый в черное, в шерстяной темно-синей шапочке и в высоких в военных ботинках, какие когда-то маршировали по Вьетнаму. Это Тибер, дружок Коломбы и чемпион мира по бесцеремонности. «Я ищу Коломбу», — сказал Тибер. Звучит комично, не правда ли? Куда поэтичнее было бы. «Я ищу Джульетту», — сказал Ромео. «Итак, я ищу Коломбу», — сказал бравый Тибер, который не боялся ничего, кроме шампуня, что обнаружилось, когда он снял с головы шапку. Не подумайте, что из вежливости. Жарко стало. Как-никак май месяц. «Палома сказала, что она здесь», — прибавил он. Подумал и еще прибавил: «Блин». «Палома, ты хорошо пошутила». Я быстренько выставила его вон, и в голове у меня зашевелились причудливые мысли. «Тибер. Такое громкое имя и такой невзрачный хозяин». Я припомнила писанину Коломбы Жос, тишину Доминиканской библиотеки. Потом почему-то подумала про Рим, хотя, понятно, Тибер, почти Тибр. Неожиданно всплыло лицо Жана Артанса. Я следом увидела его отца с нелепым бантом на шее. Столько людей, столько миров, все чего-то ищут. Как мы можем быть такими одинаковыми и жить каждый в своей вселенной? Одинаково сходить с ума, но на разной почве, по разным причинам, из-за разных страстей. Тибер. Я почувствовала смертельную усталость. Я устала от богатых, устала от бедных, от всего этого фарса. Лев спрыгнул с кресла и стал тереться о мою ногу. Растолстел он из чистой филантропии. У моего кота щедрая благородная душа. Он улавливает малейшие мои вибрации, а я устала. Очень устала. Пора бы уже чему-то кончиться, а чему-то другому начаться. Глава 17. Муки сборов. К 20:00 вечера я была готова. Платье и туфли сидели идеально, как раз мои размеры, 42 и 37. Накидка совершенно в римском стиле, 60 сантиметров в ширину и 2 метра в длину. Голову я помыла шампунем 3 раза, потом высушила волосы феном «Бибилис» 1600 ватт. Потом 2 раза расчесала вперед-назад, слева направо и наоборот. Результат потрясающий. 4 раза я садилась и 4 раза вставала. Стало быть, сейчас стояла, не зная, что бы еще такое сделать. Может, снова сесть? В шкафу за стопкой простыней лежал футляр с сережками, которые достались мне от Иветты, моей зловредной свекрови. 2 подвески старинного серебра с каплевидными гранатами. Я достала их из 6-й попытки вдела в уши. Теперь у меня такое ощущение, как будто в мои бедные растянутые мочки вцепились 2 пузатые кошки. 54 года без всяких украшений усугубляют муки сборов. Я и губы слегка подкрасила помадой. Темный кармин, купленный 20 лет назад по случаю свадьбы одной из кузин. Меня всегда бесило, насколько долговечны такие чепуховины, тогда как драгоценные человеческие жизни гибнут на каждом шагу. Я принадлежу к тем 8% населения земного шара, которые заслоняются от страха и беспокойства цифрами. Кокуро Одзу 2 раза стукнул в дверь. Я открыла. Какой он красивый! Антрацитовая куртка со стоячим воротником и отделанными шнуром петлицами. Прямые брюки в тон и мокасины из мягчайшей кожи, похожие на домашние, но высшего класса. Все вместе очень по-евразийски. «Да чего же вы хороши!» — сказал он мне. «Благодарю вас», — ответила я растроганно. «Вы тоже выглядите прекрасно. С днем рождения!» Кокуро улыбнулся. Я старательно заперла дверь, закрыв ее за собой и перед носом льва, задумавшего прорыв. Кокуро подал мне руку, и я оперлась на нее, чувствуя, что моя немного дрожит. Только бы нам никого не встретить. Молилась внутри меня упрямая частичка Рене-подпольщицы. Сколько ни прощалась я со своими страхами, но пока еще не была готова стать притчей во языцах на улице Гренель. Случилось то, чего следовало ожидать. Не успели мы подойти к входной двери, как она открылась нам навстречу. Вошли Жасента Розен и Ан-Элен Мерис. Вот незадача. Что же делать? Деваться некуда. «Добрый вечер», — пропел Кокуро. И буквально волоча меня за собой проворно обошел их слева. «Добрый вечер, милые дамы. Мы опаздываем, поэтому приветствуем вас и бежим со всех ног. Добрый вечер, мсье Одзу», — жеманно отозвались они, поворачивая головы. Точно их тянули за веревочки. «Добрый вечер, мадам». Поприветствовали они и меня, это меня-то, улыбаясь во весь рот и показывая все свои зубы. Честное слово, никогда не видала разом столько зубов. «Приятного вечера, мадам!» — просюсюкала Ан-Элен Мерис, с жадностью рассматривая меня, когда мы с Кокуро уже выходили из подъезда. «Спасибо, спасибо!» — прожурчал Кокуро и подтолкнул ногой створку двери, закрыв ее за нами. «Кошмар!» — рассмеялся он. — Если б мы остановились, задержались бы на час, не меньше. — Они меня не узнали, — сказала я, и пораженно застыла посреди тротуара. — Они меня не узнали. Кокуро стоял рядом, по-прежнему крепко держа меня под руку. — Потому что никогда не видели, — сказал он. — А я узнал бы вас. Всегда. Глава 18. В струе воды. Достаточно один раз убедиться, что можно быть слепым на свету и зрячим в темноте, чтобы задаться вопросом, что ж такое зрение? Как оно работает? Мы уже ехали в такси, заказанном Кокуро, а я все думала о Жасенте Розен и Ан-Элен Мерис, которые начинали видеть меня только при определенных обстоятельствах. В сословном мире я достойна их внимания, если, например, иду под руку с мсье Одзу. И вдруг со всей ясностью поняла: взгляд сродни руке, запущенной в струю воды. Он что-то выуживает, хватает наугад, а не прицельно. Принимает на веру и не задает вопросов, получает даром, не прилагая усилий. Он ничего не желает, ни к чему не стремится, ни за что не бьется. Такси скользило в глубеющих сумерках, а я все думала о Жанне Ортансе, чьи угасшие зрачки ожили при виде камелий, о Пьере Ортансе, таком зорком и совсем слепом, как нищий, о двух встреченных дамах с жадным взглядом попрошаек, но тоже слепых, как котята, о застывшем взгляде Жежена, всегда направленном только вниз, на дно, о Люсьене, неспособном видеть, потому что слишком густая темнота обступала его, о Нептуне, которому служит зрением безошибочный нюх, и о себе. Хорошо ли я вижу? Глава 19. Мерцающие тени. Черный дождь. Видели? И если не видели черный дождь, или на худой конец бегущего по лезвию, вам будет трудно понять, почему, как только мы вошли в ресторан, у меня возникло ощущение, что я попала в фильм Ридли Скотта. В «Бегущем по лезвию» есть сцена в баре, где выступает женщина-змея, и откуда Декарт вызывает Рэйчел по стенному видеофону. В «Черном дожде» тоже есть бар, и девушки по вызову, одна из которых белокурая Кейт Кэпшоу с обнаженной спиной. Там и тут перемешаны лучи света, точно проходящие сквозь цветные витражи собора и клубы адской тьмы. «Люблю такой свет», — сказала я Кокуро, усаживаясь на диванчик. Нас устроили в уютном, спокойном уголке, за столик, на который падал солнечный блик посреди мерцающих теней. «Как тени могут мерцать? Не знаю, но они мерцали». «Вы смотрели «Черный дождь»?» Я и представить себе не могла, что у двух людей могут быть такие сходные вкусы и общие ассоциации. «Смотрела», — ответила я. «Раз 12, не меньше». Все вокруг было мерцающим, искрящимся, хрустальным и бархатным, волшебным. «Нас ждет суши-пир», — провозгласил Кокуро, с удовольствием разворачивая салфетку. «Надеюсь, вы не сердитесь, что я все заказал заранее. Мне хотелось угостить вас всем самым лучшим из того, что может предложить японская кухня в Париже». «Конечно, не сержусь», — ответила я, изумившись множеству узорных чашечек с диковинными овощами, замаринованными и политыми не знаю какими, но очень соблазнительными соусами, которые принесли и расставили перед нами официанты, пристроив между ними еще и бутылочки с саке. И мы приступили. Первым я выудила маринованный огурчик. Но он только на вид был маринованным огурчиком, а на вкус чем-то невообразимо вкусным. Кокуро выловил двумя темными деревянными палочками кусочек чего? Мандарина? Помидора? Манго? И ловко отправил в рот. Я немедленно запустила палочки в ту же чашечку. Оказалось, это сладкая морковка. Пища богов. Что ж, «С днем рождения!» — сказала я и подняла свой стаканчик с саке. «Спасибо, большое спасибо!» — отозвался Кокуро и чокнулся со мной. «Неужели осьминог?» — удивилась я, вытащив кусочек зазубренного щупальца из пиалы с шафраново-желтым соусом. И тут официант принес нам на двух небольших толстых досках пластинки сырой рыбы. «Сашими!» — сказал Кокуро. «Там тоже есть мясо осьминога». Я погрузилась в созерцание. От такой красоты прямо захватывало дух. Я подцепила своими неловкими палочками белый с серыми прожилками кусочек рыбы. «Речная камбала», — услужливо уточнил Кокура. И, приготовившись вкусить блаженство, попробовала. «Почему мы ищем вечность в чем-то незримом и неощутимом?» Мне она явилась в виде серовато-беловатого кусочка рыбы. «Рене», — заговорил Кокура, — «я бесконечно счастлив отпраздновать свой день рождения в вашем обществе. Но для нашего сегодняшнего ужина есть и более серьезный повод. Хоть мы знакомы с Кокура всего 3 недели, но я уже легко могла предположить, что он может счесть серьезным поводом. Франция или Англия? Вермеер или Караваджо? Война и мир или чудная Анна Каренина?» Я взяла еще кусочек воздушнейшего сашими. Кажется, тунец? Но кусочек оказался весьма внушительного размера, пришлось делить его на части. «Да, сначала я пригласил вас на день рождения», — продолжал Кокура, «но потом кое-что узнал от одного человека. И хочу сказать вам очень важную вещь». Я копошилась со своим тунцом и слушала его вполуха. «Вы совсем не ваша сестра», — твердо произнес Кокура, глядя мне прямо в глаза. Глава 20. У гагаузов. Любезные дамы, если вас в один прекрасный вечер пригласит поужинать в дорогом ресторане богатый и приятный во всех отношениях господин, не изменяйте изысканным манерам, что бы ни случилось. Удивит ли он вас, огорчит или попросту ошарашит, храните благородную невозмутимость и самые неожиданные слова принимайте соответствующим обстановке изяществом. Со мной же, простолюдинкой и деревенщиной, все произошло иначе. Я и сашими-то ела попросту, как ела бы дома картошку. И когда я от ужаса сглотнула и почувствовала, что очередная частичка вечности встала у меня поперек горла, то без всякой изысканности по-пещерному раскашлялась. За соседними столиками повисла тишина, а я продолжала кашлять, пока, наконец, очередной, не сказала бы, что благозвучный приступ, не вытолкнул пресловутую частичку у меня из горла, и я, схватив салфетку, не избавилась от нее. «Я могу повторить». «Повторить?» — спросил Кокура. «Ей-богу, ему, кажется, было весело. Я...» — прокаркала я. Традиционный обрядовый возглас у гагаузов. «Я не...» — выводила я с тем же блеском. И, наконец, совсем уже недосягаемым шиком выпалила. «Чего?» «Еще раз говорю вам, для полной ясности», — сказал Кокура. «Терпеливо, как говорят с детьми или со слабоумными. Рене, вы совсем не ваша сестра». И так как я уставилась на него с глупым видом, продолжил. «И в последний раз повторю. А вы, смотрите, не подавитесь насмерть кусочком суши. Ценой, к слову сказать, 30 евро за штуку. Суши не рекомендуется заглатывать так резко. Вы не ваша сестра, Рене. И мы можем быть друзьями. И всем, чем только захотим». Глава 21. Нескончаемое чаепитие. Таум-таум-таум-таум-таум-таум. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Тум-тум-тум-тум-тум, послушай, если бы ты мог в одно мгновение получить все, что когда-либо хотел, неужто ты б не ухватился и не упустил его? Это Эминем. Признаюсь, как предтеча молодой элиты, я иной раз его слушаю, тогда как, уж не поспоришь, что Дедона погибла безвозвратно, а сейчас... В голове у меня все перепуталось. Не верите? Судите сами. Remember me, but ah, forget my fate. Trent era peace, would you capture it, or just let it sleep? Помни, помни меня, но позабудь мою судьбу. По 30 евро штука. Неужто ты б не ухватился и упустил его? Такая вот каша. Я всегда удивлялась тому, как отпечатываются и всплывают кстати и не кстати в памяти разные мелодии, не говорю уж о «Конфутатис», большом друге консьержек с миниатюрным мочевым пузырем. Вот и сейчас я с искренним, хоть и несколько отстраненным интересом отметила, как получалось, «Медли», «Мешанина». А потом я заплакала. В какой-нибудь забегаловке на парижской окраине все были бы только рады поглазеть на посетительницу, которая сначала чуть не подавилась, а потом разревелась, уткнувшись в салфетку. Но здесь, в храме солнца, где сашимы продаются поштучно, такое представление имело прямо противоположный эффект. Меня обволокла волна молчаливого неодобрения. Но я рыдала и рыдала. Из глаз и из носа текло. Я попыталась стереть и без того далеко не стерильной салфеткой следы своей распущенности и скрыть свой позор от презрительных взглядов приличной публики. Но ничего не помогало. Я разрыдалась еще пуще. Палома меня предала. Все, что скопилось в груди, изливалось с этими потоками слез. Вся прожитая в затворничестве одинокая жизнь с долгим сидением за книгами, воспоминания о зимних хворобах, о ноябрьском дожде и прекрасном лице Лизетты, о камелиях, прошедших по кругам ада и лежащих на мху, о нескончаемых дружеских чаепитиях, о добрых словах из уст богатой барышни, о натюрмортах в Аби, о вечной красоте и многих ее преломлениях, о летних дождях, приносящих нежданную радость, о снежных хлопьях, танцующих в ритме сердечного стука, о ясном личике Паломы на фоне старой Японии. Я плакала неудержимо, заливаясь горячими, счастливыми слезами, и все вокруг исчезло, растворилось во взгляде того единственного человека, рядом с которым я чувствовала себя чем-то значимым. Он ласково держал меня за руку и улыбался с бесконечной добротой. «Спасибо», — еле выдавила я между всхлипами. «Мы можем быть друзьями», — повторил он. «И всем, чем только захотим. Remember me, and ah, envy my fate». «Помни, помни меня и завидуй моей судьбе». Глава 22. Полевая травка. Теперь я знаю, что непременно нужно пережить, чтобы потом было и умирать не страшно. Знаю, могу поделиться с вами. Нужно увидеть, как проливной дождь переходит в сияние. Я не спала всю ночь. После моих вулканических эмоций, и несмотря на них, все было прекрасно. Покой, согласие и отрадные долгие бархатистые паузы в разговоре. Кокура проводил меня до двери привратницкой, поцеловал руку, и мы расстались без единого слова, лишь поглядев друг на друга особенным взглядом и улыбнувшись. А ночью я не спала. Знаете почему? Конечно, знаете. Кто же не догадается, что помимо всего прочего, то есть помимо титанического толчка, который разбудил мой ледяной панцирь и потряс до основания всю мою жизнь, кое-что еще будоражило сердечко бедной девочки 50 с лишним лет. И всем, чем только захотим, вот как звучало это кое-что. В 7 утра я вскочила, как ошпаренная, катапультировав оскорбленного до глубины души кота на другой конец кровати. Меня мучил голод. Причем не только утробный, физический, толстый ломоть хлеба с маслом и сливовым повидлом только разжег мой непомерный аппетит, но еще и душевный. Мне страшно не терпелось поскорее узнать, что будет дальше. Я металась по кухне, как зверь по клетке. шпыняла кота, который не обращал на меня ни малейшего внимания. Намазала второй ломоть хлеба маслом и повидлом, расхаживая взад и вперед, я расставляла по полкам разную утварь, которой там явно было не место, и собиралась сделать третий набег на хлебобулочные изделия. И вдруг, ровно в 8 часов, успокоилась. Неожиданно. Самым удивительным образом на меня снизошел полный покой. Что произошло? Мутация. Другого объяснения не вижу. У кого-то прорезаются жабры, а у меня прорезалась мудрость. Я села на стул, и жизнь вошла в обычное русло. Прямо скажем, довольно унылое русло. Я вспомнила, что я по-прежнему консьержка, и в 9 часов должна идти на улицу Бак за порошком для чистки медной фурнитуры. Собственно, это нужно сделать просто утром, не обязательно точно в 9. Но я вчера так запланировала, в 9 часов на улицу Бак. А раз так, я взяла хозяйственную сумку, кошелек и отправилась в большой мир добывать порошок для наведения блеска на завитушки в роскошных домах. Стоял чудесный весенний день. Я издали заметила Жежена. Он как раз выбирался из своего картонного логова и порадовалась. Ему хорошая погода особенно важна. Вдруг вспомнилось, как тепло этот бомж относился к надменному верховному жрецу гастрономии, и я про себя улыбнулась. «Счастливым дела нет до классовой борьбы», — подумала я, и сама удивилась несвойственному мне миролюбию. Тут-то все и началось. Когда меня от Жежена отделяло не больше дюжины шагов, он пошатнулся. Странно. Похоже, он и сам не понимал, что с ним творится. Я видела его изумленное лицо. Его качало все сильнее, как на корабельной палубе. «Что с вами?» — выкрикнула я и ускорила шаг, торопясь ему на помощь. Обычно в 9 утра Жежен не бывает пьян. Да и не берет его спиртное, оно для него, что полевая травка для коровы. Как на виду на улице ни души. Я одна вижу, как беднягу мотает из стороны в сторону. Вот он уже делает неловкий шаг в сторону мостовой, потом другой, а мне осталось до него 2 метра, и вдруг бросается бежать, как угорелый. И вот случилось то, что случилось. Чего никто на свете, в том числе и я, для себя не желает. Глава 23. Мои камелии. Я умираю. Знаю точно, как будто это знание свыше, что умираю и вот-вот умру на улице Бак теплым весенним утром, потому что с бомжом по имени Жежен приключилась пляска святого Витта, и он, забыв и Бога, и людей, дергался на проезжей части пустынной улицы. Как оказалось, не совсем пустынной. Я побежала за Жеженом, бросив свою сумку, и меня сбила машина. Увидела я ее, уже когда упала. В первый момент просто-напросто ничего не поняла, потом нахлынула чудовищная боль, а вот теперь валяюсь на спине и могу сколько угодно любоваться боком фургончика, который доставляет вещи из химчистки. Он попытался меня объехать, подался влево, но поздно, и сшиб меня правым передним крылом. Синяя надпись на белом квадратике «Чистка Малавуэн». Если б могла, я бы рассмеялась. Пути Господни внятны для того, кто хочет их понять. Я думаю о Мануэле. Она до конца своих дней не простит себе моей смерти под колесами фургончика из чистки. Что это, как не наказание за двойное воровство, в котором не без ее участия я оказалась виновна? Меня переполняет боль. Болит растерзанная плоть, мучительно, невыносимо. Я не могу сказать, где именно. Каким-то образом боль разлилась повсюду, где только есть чувствительные клетки. Болит душа за Мануэлу. Она останется одна, а я... Я ее больше не увижу. И эта мысль как саднищая рана. Говорят, в предсмертные минуты перед глазами проходит вся жизнь. Но а перед моими широко открытыми глазами, которые уже не различают ни фургона, ни девушки, сидевшей за рулем, той самой сонной приемщицы, что вручила мне вишневое платье, а теперь вопит истошным некрасивым голосом и бьется в рыданиях. Ни сбежавшихся после аварии прохожих, которые мне что-то говорят, а я не понимаю, перед моими широко открытыми, но ничего не видящими глазами, плывут любимые лица, и о каждом я думаю с острой тоской. Но первой появилась мордочка, а не лицо. Моя первая мысль о коте. Не потому, что он мне дороже людей, а потому, что прежде чем начать по-настоящему мучительно прощаться со всеми, я должна быть уверена, что мой четвероногий друг не пропадет. С усмешкой, нежностью и грустью я думаю о льве, ленивом толстяке, обжоре, который 10 лет был мне спутником и разделял со мной вдовство и одиночество. На пороге смерти привычная близость таких существ уже не кажется чем-то незначительным и обыденным. Лев — это 10 лет моей жизни. И я вдруг ясно осознала. Все наши кошки, все эти смешные, вроде бы никчемные зверьки, с покорностью и безучастностью сопровождающие нас по земному пути, это хранители веселых, радостных минут, счастливой канвы, что проступает даже в самой несчастливой участи. «Прощай, мой лев», — сказала я беззвучно и по существу, прощаясь с целой жизнью, которой дорожила куда больше, чем думала. Я мысленно вручила судьбу своего кота Олимпии Сен-Нис, и мне сразу стало легче. Она с ним будет хорошо обращаться. Ну, а теперь приступим к людям. Мануэла. Мануэла, любимая моя подруга. На краю могилы уже можно перейти на «ты». Помнишь, сколько чашек чая мы выпили, нежесть в уюте нашей дружбы? 10 лет чаепития и церемонных «вы», сердечного тепла и бесконечной благодарности. Не знаю уж, кому или чему. Наверное, самой жизни. За счастье быть твоей подругой. Знаешь ли ты, что самые лучшие мысли приходили мне в голову рядом с тобой? Неужели нужно было оказаться при смерти, чтобы это осознать? Спасибо за эти чаепития, за долгие часы утонченного общения, за твое природное достоинство светской дамы без бриллиантов и дворцов. Если бы не все это, я оставалась бы заурядной консьержкой. А так я заразилась от тебя. Душевный аристократизм заразителен. И обрела великую способность дружить. Разве могла бы я так легко обратить ненасытность плебейки в наслаждение искусством, проникнуться любовью к синему фарфору, к распускающимся почкам, к томным камелиям и множеству других крупинок вечности, вкрапленных в мимолетность, драгоценных жемчужин в бегущем потоке? Если бы ты неделя за неделей не питала меня своим сердцем в часы священных чайных ритуалов. Как мне тебя уже не хватает. Сейчас, вот этим утром, я поняла, что значит умирать. В час нашего ухода для нас умирают другие. Ведь я-то здесь лежу, продрогшая на мостовой, и смерть не имеет ко мне отношения или, во всяком случае, сегодня ничуть не больше, чем вчера. Но я уж больше не увижу тех, кого люблю. И если это смерть, то она и вправду страшна. Мануэла, сестра моя, судьба не пожелала, чтобы я была для тебя тем, чем стала для меня ты, защитой от невзгод, преграды пошлости. Живи и думай обо мне со светлым чувством. А для меня такая мука думать, что мы больше не увидимся. Вот и ты, Люсьен, пожелтевшая фотография в медальоне перед глазами памяти. Ты улыбаешься, насвистываешь. Ты тоже оплакивал не свою, а мою смерть. И мучился не от того, что погружаешься во тьму, а от того, что больше мы не взглянем друг на друга. Что остается от жизни, прожитой вместе, когда оба мертвы? У меня сегодня странное чувство, будто я предаю тебя. Умирая, я как будто окончательно убиваю тебя. Так значит, надо пережить еще и это. Не только расставание с живыми, но и убийство мертвых, что жили только в нас. И все-таки ты улыбаешься. Люсьен, ты насвистываешь. Что ж, улыбнусь и я. Я очень любила тебя. И потому, наверное, заслужила покой. Мы с тобой будем мирно спать на маленьком кладбище в нашей деревне. Издалека будет доноситься плеск реки. У нас ловят плотву по весне. И еще пескарей. Прибегут ребятишки и будут играть и кричать. А на закате зазвенят колокола. И вы, Кокуро. Дорогой Кокуро. Вы заставили меня поверить, что чудо камелий доступно и мне. А вас, я думаю, сегодня вскользь. За несколько недель ключа не подберешь. Я знаю вас лишь как небесного посланца. Вы чудесный бальзам, избавляющий от неумолимой судьбы. Могло ли между нами быть что-то еще? Как знать? Сердце у меня сжимается от этой мысли. Что если бы? Что если бы и дальше я могла смеяться, говорить и плакать с вами? Тогда бы я отмыла до бела запятнанные годы, и наша неправдоподобная любовь вернула бы Лизетте честь. Как жаль, что этому не быть. Вот вы уже растворяетесь в темноте. Мы больше никогда не увидимся, и мне приходится смириться. Я так и не узнаю, что готовила мне судьба. Вот это и значит умирать? Так неприглядно. И сколько еще времени мне ждать? А может, вечность, раз конца все нет? Палома, девочка моя, я говорю с тобой последней. Палома, девочка моя, у меня не было детей, так уж вышло, и я об этом никогда не горевала. Но если бы была у меня дочь, то только ты. И я молю всеми силами о том, чтоб оправдались все надежды, которые ты подаешь. Вдруг озарение. Да-да, я вижу твое личико, серьезное и чистое, твои очки в розовой оправе. Вижу, как ты привычно теребишь край жилета, как смотришь прямо и открыто, как ласково ты говоришь с котом, будто бы он тебе ответит. И у меня текут слезы, невидимые. Я плачу от радости про себя. Не знаю, что видят зеваки, склонившиеся надо мной, но в душе у меня светит солнце. Как можно судить о ценности прожитой жизни? Палома как-то сказала, важно не то, как ты умер, а что ты делал перед смертью. Что же я делала перед смертью? Ответ уже написан в сердце. Так что же? Я нашла своих ближних и готовилась их полюбить. После 54 лет душевного одиночества, скрашенного лишь нежностью Люсьена, который был только моей собственной смиренной тенью, 54 лет игры в прятки и тайных восторгов рассудка-затворника, после 54 лет ненависти к миру и касте, на которой я вымещала свои мелкие обиды, 54 лет пустыни, в которой никого и никогда не было со мною рядом, вдруг появились верная Мануэла и Кокуро, и Палома, родная душа, мои камелии. Мне так хотелось бы выпить с вами на прощание нашу последнюю чашку чая. Но вот еще одно явление. Веселый кокер пробежал с болтающимися ушами и высунутым языком. Глупо. Но я опять рассмеялась. Счастливо оставаться, Нептун. Ты мне никто. Забавный песик, да и все. Наверное, перед смертью мы уже не очень-то владеем своими мыслями. Похоже, ты последний, о ком я успею подумать. И если в этом есть какой-то смысл, то я его не понимаю. Нет-нет! Еще одна картинка. Как странно. Я совсем не вижу лиц. Июнь. Начало лета. Часов 7 вечера. В деревенской церкви звонят колокола. Я вижу сгорбленную спину отца. Его напряженные руки. Он копает землю. Солнце клонится к закату. Отец выпрямляется, вытирает рукавом пот со лба и направляется к дому. Труды окончены. Скоро 9 часов. Я умираю в мире и покое. Последняя глубокая мысль. Что делать перед лицом никогда. Искать частицы всегда в музыкальной оправе. Сегодня утром умерла мадам Мишель. Ее сбил фургон, развозящий вещи из чистки, недалеко от улицы Бак. Пишу все это и не верю. Мне об этом сказал Кокуро. Поль, его секретарь, как раз шел в это время по улице. Он видел столкновение издалека, а когда подбежал, было уже поздно. Рене спешила на помощь бомжу по имени Жежен, который обитал там, на углу. Ей показалось, что Жежену стало плохо, а тот на самом деле просто был в стельку пьян. Она побежала к нему и не заметила фургон. Девушку, которая была за рулем, кажется, увезли в больницу. Она не в себе. Кокуро позвонил к нам в дверь около 11 часов. Он попросил позвать меня, взял меня за руку и сказал: «Не в моих силах избавить тебя от этой боли, Палома. Поэтому расскажу все как есть». Рене попала под машину. Только что, около 9. Ее очень сильно ударило. И она умерла. На глазах у него были слезы. Он крепко сжал мне руку. «Господи!» — испуганно воскликнула мама. «Да кто это? Рене?» «Мадам Мишель», — пояснил Кокуро. «А-а-а!» — с облегчением сказала мама. Кокуро с годливостью отвернулся от нее и опять обратился ко мне. «Сейчас мне предстоит заняться массой невеселых дел. А потом мы с тобой увидимся, ладно?» Я кивнула и тоже сжала его руку. Мы попрощались по-японски быстрым низким поклоном. Мы с ним понимаем друг друга. Нам обоим так плохо. Когда Кокуро ушел, мне хотелось только одного — отделаться от мамы. Она уже открыла рот, но я ее предупредила жестом: «Молчи!» Она как-то сдавленно пискнула, но не подошла и дала мне уйти к себе в комнату. Я свернулась калачиком на постели и замерла. Спустя полчаса мама тихо постучалась в дверь. Я сказала: «Не надо!» И она отступилась. С тех пор прошел целый день. И много чего произошло в нашем доме. Перескажу коротко. Олимпия Сен-Нис, как только узнала, что случилось, побежала в Привратницкую. Дверь открыл снаружи слесарь и забрала к себе льва. Теперь он будет жить у нее. Я думаю, мадам Мишель, Рене, так бы и захотела. И мне стало немного легче. Мадам де Брольи взяла на себя часть хлопот по похоронам, хотя главное, конечно, делает Кокуро. Как ни странно, я даже почувствовала симпатию к этой старой ведьме. Маме, с которой они вдруг сдружились, она сказала: «Как-никак, она была при доме 27 лет. Нам ее будет не хватать». И стала собирать деньги на цветы. Она же вызвалась известить родных Рене. А есть ли у нее родные? Я не знаю. Мадам де Брольи их поищет. Труднее всего, конечно, мадам Лопес. Сообщила ей все та же мадам де Брольи, когда Мануэла пришла к ней в 10 часов убираться. Она сначала как будто не поняла и стояла, прикрыв рот рукой. А потом упала. Спустя 4 часа пришла в сознание, пробормотала: «Простите, простите меня», надела свалившуюся с головы косынку и ушла к себе домой. Беда. А я? Что со мной? Я подробно записываю все, что творится в доме номер 7 по улице Гринелли. Понимаю, я трусиха. Мне не хватает мужества заглянуть в себя и разобраться с собственными чувствами. Еще мне стыдно. Я собиралась умереть, причинить боль Коломбе, маме, папе, потому что сама еще не испытывала настоящей боли. Конечно, я страдала, но по-настоящему больно мне тогда еще не было. Теперь я вижу, планы, с которыми я так носилась, всего лишь прихоть балованной девчонки, причуда богатой дурочки, которой хочется поумничать. И вот мне стало больно. Впервые в жизни. Как будто меня саданули под дых. В глазах темно, трудно дышать, сердце медленно ухает и резь в животе, страшная физическая боль. Я даже думала, не вынесу. Так больно, хоть кричи, но я не закричала. Ну а теперь, когда хоть боль и не прошла, но я уже могу ходить и говорить, я мучаюсь бессилием и ужасаюсь. Да чего же все абсурдно? Как это может быть? Жизнь, полная планов на будущее, незавершенных разговоров, не успевших осуществиться желаний, гаснет в один миг, и не остается ничего, и ничего нельзя сделать, и никак нельзя вернуть вспять. Первый раз в жизни я ощутила смысл слова «никогда», и мне стало жутко. 100 раз на день произносишь его, не думая, что говоришь, пока не столкнешься с настоящим, больше никогда. Нам кажется, что все в нашей власти, и нет ничего окончательного. Сколько бы я ни говорила себе все последнее время, что скоро уйду из жизни, разве всерьез я в это верила? Разве, приняв это решение, почувствовала, что значит никогда? Да нет. Я чувствовала другое, что я вольна собой распорядиться. Думаю, даже за несколько минут до того, как покончить с собой, я все равно не осознала бы весь ужас этих слов. Никогда, навсегда. Его постигаешь только, когда умирает человек, которого любишь. И тогда становится плохо, так плохо, будто погас фейерверк, и ты в полной тьме. Больно, одиноко, в горло подкатывает тошнота, и каждое движение стоит усилий. А потом произошло что-то странное. Трудно поверить, чтобы в такой тяжелый день. Около 5 часов мы с Кокура спустились вместе в привратницкую мадам Мишель, то есть Рене. Он хотел взять ее одежду и отвезти в морг. Когда он позвонил в дверь и попросил маму позвать меня, я уже знала, что это он, и сразу вышла. Конечно, я захотела пойти вместе с ним. Мы молча вошли в лифт. Лицо у Кокура было очень усталое. Больше усталое, чем грустное. И я подумала, что так и бывает у мудрых людей. Страдание у них не показное, оно внутри. А внешне производит впечатление глубокой усталости. Интересно, у меня тоже усталый вид. В общем, мы с Кокура спустились на 1-й этаж, но, проходя через двор, вдруг замерли, как по команде. Кто-то заиграл на пианино, и музыку было очень хорошо слышно. Кажется, играли что-то из Сати. Хотя я не уверена, но точно что-то классическое. Никаких глубоких мыслей по этому поводу у меня не возникло. Откуда взяться глубоким мыслям, когда родной человек лежит в морге? А было так. Мы оба с Кокура остановились, оба глубоко вздохнули и застыли, подставив лица теплому солнцу и слушая музыку. «Я думаю, Рене тоже было бы сейчас хорошо», — сказал Кокуру. И мы еще немного постояли и послушали. Я была с ним согласна. Но почему нам стало хорошо? Сейчас уже вечер. У меня по-прежнему все болит, но вот что я думаю. Может, так она и устроена, эта жизнь? День за днем все тягостно и безнадежно, но вдруг просияет что-то прекрасное, и на мгновение время станет другим, как будто звуки музыки взяли в скобки, обособили кусочек времени и превратили его в частицу иного мира, посреди нашего обычного, частицу всегда в никогда. Да, вот оно, всегда. В никогда. Не бойтесь, Рене, я не буду кончать жизнь самоубийством и ничего не буду жечь. Отныне, в память о вас, я буду искать частицы всегда, в никогда. Искать красоту в этом мире. Конец книги. Май 2010 года. Читала Ирина Ересанова.